стихи. Ирод был раздражен на тиран и щитонян. Они же, согласившись, пришли к нему и, склонивши на свою сторону власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека». Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он был изъеден червями, умер. Польстить более сильно, чем присвоить человеку качество и могущество Бога, нельзя было. Но что только люди не делают за кусок насушенного хлеба? Амос 2:6-8. Так говорит Господь: «За 3 преступления Израиля и за 4 не пощажу его, потому что продают правого серебро и бедного за пару сандалий. Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое. На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике, и вино взыскиваемо с обвиненных пьют в доме богов своих». И еще одно место Писания, которое подтверждает вышеотмеченную истину, притча 28:21. «Быть лицеприятным нехорошо. Такой человек и за кусок хлеба сделает неправду». Лесть, возвеличивавшая Ирода, не прибавила ему славы, равно и льстецы не получили пользы от своей лести, ибо правосудие Божие не зависит от мнения людей. Ирод был поражен ангелом Божьим за принятие лестных слов и другие беззакония. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он был изъеден червями, умер. В данном событии инструментом обольщения, ускорившим поражение Ирода, были люди, льстившие ему. Следующее обольщение связано с положением человека в обществе, в церкви, в семье и так далее, и характерно тем, что человек обольщает сам себя, то есть сам является инструментом собственного обольщения. Деремия, 49 глава, 16 стих. «Грозное положение твое и надменность сердца твоего обольстили тебя, живущего в расщелинах скал и занимающего вершины холмов. Но хотя бы ты, как орел, высоко свил гнездо твое, и оттуда низверну тебя», — говорит Господь. Положение в обществе сопровождается облечением властью, соответственно тому уровню иерархической лестницы, которую занимает человек. Наделение властью ставит подчинение общества, которое находится на более низком уровне. Сознание собственной власти ведет к гордости и возвеличению. И особенно тогда, когда рядом стоящие люди из льстивых и корыстных побуждений искусственно возвышают человека. Притчи 26:28. Лживый язык ненавидит уязвляемых им, и льстивые уста готовят падение. Так случилось с первым израильским царем Саулом, который во время своего призвания на слова Самуила: «И кому еще вожделенно в Израиле? Не тебе ли и всему дому отца твою?» Искренно сказал: «Не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилю? И племя мое не малейшее ли между всеми племенами колена Вениаминова? К чему же ты говоришь мне это?» Но впоследствии, когда он был поставлен на царство и набрал себе некоторое войско, позволил себе без совета Господня принимать решение и ставить народ под заклятие, чем однажды не погубил своего сына Иоаннафана. Его преступления умножались, потому что он более укреплялся и отступал от Господа, и Господь отверг его, напомнив ему о первоначальном состоянии его сердца. Первая книга Царств, 15 глава, 16-19 стихи. «И сказал Самуил Саулу: подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саул: говори. И сказал Самуил: немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилю, и Господь помазал тебя царем над Израилем? И послал тебя Господь в путь, сказал: иди и предай заклятию нечестивых амаликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу, и сделал зло пред очами Господа?» Затем Господь объявил Саулу, что отверг его. Но Саул уже не считал себя недостойным царствовать над Израилем, не согласился покорно оставить место главы государства, но, потеряв авторитет у Бога, хочет сохранить его перед людьми. 1 Царств, 15 глава, 30-31 стих. «И сказал Саул: я согрешил. Но почти меня ныне представителями народа моего и пред Израилем, и ворочись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». И возвратился Самуил за Саулом, и поклонился Саул Господу. Таким образом, отверженный Богом Саул, потерявший авторитет у Бога, сумел сохранить его в глазах людей, и в этом ему немало помог пророк Самуил. Причина и цель лести известна. Войдя в доверие через лесть, говоря угодливое восхваление для удовлетворения самолюбия человека, войти в дружбу и доверие, чтобы после через него иметь определенную выгоду и заступничество. 2 Петра 2.3. «Из любостяжания будут улавлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Это любостяжание чаще всего выражается в накопительстве материальных ценностей. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщением мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Каре», Иуда 1.11, и еще Марка 4.19, «но у которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода». И еще 1 Тимофею 6.9, «а желающие обогащаться упадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубы». Нельзя проигнорировать в связи с изложением этой темы следующий текст Писания, Марка 13, глава 3-6 стихи. «И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Яков и Иоанн и Андрей, скажи нам, когда это будет? И какой признак, когда все сие должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить: «Берегите, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят». Здесь открывается еще один инструмент обольщения – появление многих антихристов, каждый из которых в свое время будет выдавать себя за Иисуса Христа и доказывать свою божественность чудесами и знамениями, которые будут ложными. Но мы должны помнить несколько предупреждений Слова Божия. Иисус Христос никогда больше не появится на земле в обыкновенной человеческой плоти и не будет ходить по земле, как в прошлые времена. Он придет с облаками и узрит его всякое око. Он уже не будет рожден от женщины, как в первое пришествие. Матфея 24, 23-36 стихи. «Тогда, если кто скажет вам, будь здесь Христос или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молнии исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, градущего на облаках небесных, силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. А так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко прибирает. Истинно говорю вам, не пройдет ротчик, как все сие будет. Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. Одни же том и чаще никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Средства обольщения. Каким образом или какими средствами нечестивые люди обольщают сердца неутвержденных в истине простодушных людей? Ответ находим в Слове Божьем. Лету проводим для рассуждения некоторые тексты учения Христова, где прямо указываются методы и средства обольщения. 1 Римлянам 16:18. «Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных». В этом тексте средством обольщения называется ласкательство и красноречие, которое выражается словами. Для утверждения этого откровения привожу еще один текст Библии, Ефесянам 5:6. «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сопротивление». Если касаться обольщения словами или через слово, под эту категорию подходят и различные учения обольщения, которые также передаются словами. Ефесянам 4 глава 13-14 стихи. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения». Это предупреждение очень актуально для неутвержденных в вере христиан, которые, подобно афинянам, без всякого исследования проглатывают любое новое учение. Деяния, 17 глава, 21 стих. Афиняне же, и все живущие у них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Вторая опасность новых учений заключается в том, что они, как правило, проповедуют свободу, но только для греха. Эти модернизированные учения пытаются устранить всякое отличие церкви от мира, хотя учение Христово говорит, второе послание к Коринфянам, 6 глава, 14-18 стихи, «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое участие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живо, как сказал Бог. Вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Мир, его культура и характер навязываются церкви, как современные откровения, которые были недоступны прошлым поколениям христиан. Однако Писание неоднократно подчеркивает, «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». И дальше читаю, это первое послание Иоанна со 2 главы, с 15 по 26 стихи. Дальше читаю 24 стих. «И так, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас». Эта линия, только в несколько ином варианте, прослеживается апостолом Павлом в послании к Колоссянам, Колоссянам 2:8. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Здесь апостол и учитель язычников, зная их нравы и склонности, назвал средством обольщения или пустыми словами, в которых нет Божьей истины, различного рода философии и человеческое предание, на которых основаны многие религии, а также жизнь по стихиям современного мира с его самоуничтожающей культурой. Существует еще ряд средств обольщения. Один из них раскрыт апостолом Павлом, Колоссянам 2 глава 18-23. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелу, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом, и не держась главы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений, не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому? Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Это средство, изобретенное дьяволом, как правило, порабощает людей, желающих получить спасение и жизнь вечную. Эти искренние люди, не знающие истины Христовой, пытаются получить спасение через изнурение тела, самоисчезание и другие средства и методы, которые не предлагаются Господом. Берутся, как пример для подражания, легенды и предания о подвижниках прошлого, действия которых не основаны на Слове Божьем. Может быть, Господь, видя их искренность, и откроет им свой путь спасения, но самовольность мирно-мудрая, изнурение тела, небрежение о насыщении плоти не может привести к спасению, потому что апостол Павел заявил авторитетно Римлянам 9:16: «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего». Кто-то может возразить и привести для опровержения вышесказанного утверждения некоторые тексты Писания, один из которых я приведу для примера. 2 Коринфянам 6 глава 36 стихи. «Мы никому ни в чем не полагаем протыкание, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в честных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, но в великом терпении Павла, в его бедствиях и нуждах, издурительных постах и молитвах, нет ничего общего с подвигами так называемых подвижников прошлого». Павел получил спасение даром. А чтобы пребывать в спасении и совершить тот великий труд, предназначен для него Господом Иисусом Христом, апостол действительно порабощал и усмирял свое тело методами евангельскими под водительством Духа Святого. Но его победа над грехом и дьяволом заключалась не в изнуренном и избитом за Иисуса Христа теле, но в милости Божией, который, видя его жертвенность, усмирал тело через Дух Святой и наполнял своей силой. Следующее средство обольщения указано Духом Святым через пророка Исаию. Исаия 3 глава, 16-23 стихи. «И сказал Господь, за то, что дочери Сиона надменны, и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавой поступью, и громят цепочками на ногах, оголит Господь теми дочерей Сиона, и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки, щерки, и ожерелье, и опахало, увяслые запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, перстни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые тонкие епанчи, и повязки, и покрывала. И будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет веровка, и вместо завитых волос плешь, и вместо широкой епанчи узкое вретище, вместо красоты клеймо». Представленное выше место Слова Божие указывает на возможность обольщения взорами, украшениями и величавыми движениями тела, состоящее из совершенной красоты отдельных ее членов, на которые обращаются внимание через одежду и различные предметы украшения, перечисленные в пределах 18-22 стихов 3 главы книги пророка Исаии. Эти методы и предметы обольщения следует отнести к числу всяких, то есть многочисленных методов обольщения, как написано в 2 послании к Фессалоникийцам, 2 глава 9-10 стихи. «Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Люди, тем более христиане, защищающие такое поведение и состояние сердца, находятся в обольщении и являются соблазном для других. Они, для успокоения собственной совести, часто задают вопросы в отношении культуры христианского поведения и одежды, получают ответы, но продолжают жить по своему пониманию. Вся цель их вопросов заключается чаще всего в том, чтобы втянуть в дискуссию проповедника и еще раз доказать правоту своих взглядов, или же выявить дополнительно авторитетных защитников их мнения, чтобы впоследствии защитить их авторитетно свою неправоту. К ним относятся слова псалмопевца, который Духом Святым сказал, Псалом 35, 2-5 стихи: «Нечестие беззаконного говорит в сердце моем, нет страха Божия пред глазами его, ибо он льщит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. слова уст его – неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На луже своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. У таких христиан в авторитете проповедники, которые благодать Божию смешали с вседозволенностью и отвергли учение Христова о скромности и благопристойности, утверждая, что Бог не смотрит на лицо, но на сердце. Они находятся в категории христиан, которых апостол Павел видел пророческим взглядом, как нездравых в учении людей. 2 Тимофея, 4 глава, 3-4 стихи. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. В практической жизни они ищут себе такие церкви, такое общение, где позволяется все, где нет никакого контроля, и каждый живет так, как в древнем Израиле, судьям». Книга Судей, 17 глава, 6 стих. «В те дни не было царя в Израиле. Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Конечно, находясь в любой церкви, можно, читая Библию, узнать истину и принять ее. Но людям часто хочется иметь спасение и жить по мирским стандартам. Если посещать нормальную богобоязненную церковь, то он всеми обличается, всеми судится. Такой церкви им очень неуютно. А о том, что Дух Святой в их сердцах чувствует себя огорченными и униженными, они не думают. И опускаются на уровень тех христиан, которых написано 2 Тимофея, 3 глава, 1-5 стихи. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Стоит только таких христиан призвать к нормальной церковной дисциплине, и они откажутся и от церкви, и от Бога. Конечно же, даже в отношении этой категории христиан нужно сказать, что не все так поступят, но недовольство будут сохранять долго. Впрочем, Библия для них имеет также свою характеристику. 4 книга Царств, 17 глава, 33-34 стихи. «Господа не чтили, и богам своему не служили, по обычаю народов, из которых выселили их. До сего дня поступают они по прежним своим обычаям, не боятся Господа и не поступают по уставам и обрядам, по закону и по заповедям, которые заповедал Господь сынам Якова, которому дал он имя Израиля». В этом тексте отмечена еще одна форма обольщения или средство обольщения идолами. Второзаконие 11.16. «Берегитесь, чтобы не обольщилось сердце ваше, и вы не уклонились, и не стали служить иным богам, и не поклонились им». Не менее сильным и опасным средством обольщения является обман через ложные чудеса и знамения, через проявление сверхъестественной демонической силы, которая выдается за Божьим. В настоящее время эта тема очень важна, потому что мы достигли времени, которое Священное Писание охарактеризовало следующими пророческими словами. Исаия, 19 глава, 1-3 стихи. Пророчество о Египте. «А вот Господь восседит на облаке легком и грядет в Египет, и потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем. Я вооружу египтян против египтян, и буду сражаться брат против брата, и друг против друга, город с городом, царство с царством. И дух Египта изнеможет в нем, и разрушу совет его, и прибегнут они к идолам и к чародеям, и к вызывающим мертвых, и к гадателям». Это случилось потому, что у самых знаменитых этого мира не хватает разума, чтобы решить назревшие проблемы нашего пораженного грехом общества. Поэтому поиски внеземных цивилизаций, попытки пользоваться неизвестными видами различных энергий, нетрадиционные виды целительства направляют человеческий род в объятия демонов под власть сатаны. А средством привлечения внимания к себе демонический мир использует чудеса и знамения, которые Библия называет ложными, Матфея 24:24. «И восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных». Здесь следует обратить внимание не на чудеса, а на чудотворцев. Они живут греховной жизнью и не пытаются изменить ее. Они ничего общего не имеют с Иисусом Христом и христианством, хотя некоторые прикрываются молитвами и именем Божьим. Методы их чудотворений и исцелений не имеют ничего общего со Словом Божьим. Вот что говорит об этом времени апостол Павел. Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 3-10 стихи. «Да не обольщит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противившийся и провозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускают открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не свершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знаменем и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». В этом отрывке Слова Божие очень усиленно обращается внимание на нечестивую жизнь Антихриста и его пророка, который именуется человеком греха, сыном погибели. Поэтому все чудеса и знамения, совершаемые людьми, живущими во грехе и насаждающими его, не могут быть Божьими, а конец их будет по делам их. Откровение 19:20. «И схвачен был Лжемир, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою». Какой вывод можно сделать на основании вышеперечисленных рассуждений? Люди, живущие греховной жизнью и творящие чудеса и знамения, не могут быть в уделе Божьем. Следовательно, принимая их чудеса за Божьи, можно попасть под власть дьявола и быть в него порабощении. Для утверждения вышеизложенного откровения проведем еще один отрывок учения Христова. Первое послание Иоанна, 3 глава, 7-9 стихи. «Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для чего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Обольщение делом, которое кажется добрым делом, является очень сильным обольщением. Но если это дело совершено не по Слову Божию, несмотря на его кажущуюся приятность и полезность, оно принесет вред, потому что уклонит от Господа. Почему же Бог допускает искушения в жизни человека? Какая от них польза христианину? Чтобы ответить на этот вопрос, возьмем несколько событий из жизни народа израильского, где представлены искушения в некоторых сферах жизни. Первым текстом будет следующее. Второзаконие, 13 глава, 15 стих. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, избудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет потом, «Пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем слушать им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей. Господу Богу вашему последуйте, и его бойтесь. Заповеди его соблюдайте, и гласа его слушайте, и ему служите, и к нему прилепляйтесь. А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего, вывезшего вас из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Господь, Бог твой, и так истреби зло из среды себя». Самая главная цель, выраженная в этом отрывке Слова Божия, заключается в проверке верности Божьего человека, чтобы видеть на практике, что для него дороже, быть окруженным ореолом славы и чудесами, или же исполнять волю Божию. Речь идет не о сопровождении проповеди Евангелия чудесами и знамениями от Бога, а ложными, отвлекающими от служения живому истинному Богу. Вторая цель – проверка знания Слова Божия. Ведь в таких особых случаях, когда представленное во имя Господа знамение или чудо сбывается, нет других шансов не попасть в заблуждение, как на основании Слова Божия увидеть цель, которую преследует пророк или сновидец, или последствия работы чудотворца. Матфея, 7 глава, 15-20 стихи. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с черновника виноград или с тропейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их». Как это не кажется странным? На искушение в некоторых случаях просто необходимо христианину, хотя оно исходит от дьявола, однако контролируется и допускается Богом. Самое важное и постоянная работа Божья над сердцем человека заключается в его очищении, которое на определенном этапе промысла Божия совершается через искушение или переплавку. Учитывая, что Господь называет искушение огненным, 1 Петра 4.12, возлюбленные, огненного искушения – «Для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Проводим для рассуждения пророческие слова пророка Даниила. 12 глава 10 стих. «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет чего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». Преувещающие ли опасности искушения? Бог не допускает искушения сверхсилы, 1 Коринфянам 10.13. «А вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверхсилы, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». В какую меру Бог дает облегчение? Оно приходит настолько, сколько нужно человеку, чтобы он не отступил от Бога, но оставил нечестие, из-за которого и допускается искушение. Без покаяния и оставления греха не может быть выхода из искушения. Во время такого огненного искушения одновременно проверяется вера христианина и его упование на Господа. 1 Петра, 1 глава, 6 стих. «О чем радуйтесь? Поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Иллюстрацией процесса очищения через огненные искушения и испытания является событие, происшедшее с Щадрахом, Месахом и Авдинаго, описанное в книге пророка Даниила. Даниил 3, глава 16-27. «И отвечали Щадрах, Месах и Авдинаго, и сказали цару Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. И если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукан, который ты поставил, не поклонимся». Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Щадраха, Месаха и Авдинаго, и он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее, и самым сильным мужам из войска своего приказал связать Щадраха, Месаха и Авдинаго и бросить их в печь, раскаленную огнем. Тогда мужи сии связаны были в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и прочих одеждах своих, и брошены в печь, раскаленную огнем. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Щадраха, Месаха и Авдинаго. А сии три мужа, Щадрах, Месах и Авдинаго, упали в раскаленную огнем печь связанные. Навуходоносор, царь, изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим: «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали цару: «Истинно так, царь». На это он сказал: «Вот я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божию». Тогда подошел Навуходоносор к кустью печи, раскаленной огнем, и сказал: «Щедрах, Месах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Тогда Щедрах, Месах и Авденаго вышли из среды огня. И, собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волоса на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Из этой поучительной истории обратим внимание на несколько моментов, которые необходимы для этой темы. Прежде всего отметим, что Бог контролировал ситуацию, незримо присутствуя в этом испытании мужей Божьих. Он открыл свое присутствие только в огненной печи, но он присутствовал и хранил Щедраха, Месаха и Авденаго от уничтожающего огня уже тогда, когда воины Навуходоносора бросали их в печь, потому что огонь уничтожил этих отборных воинов еще у устья печи. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Щедраха, Месаха и Авденаго. Щедрах, Месах и Авденаго не были убиты огнем у устья печи вместе с воинами, бросавшими их. Они упали у печи живыми. Когда же царь продолжал наблюдать за этими мужами веры, то увидел печи четвертого мужа, которого не видел ранее. И вопреки ожиданию Щедраха, Месах и Авденаго живыми и невредимыми, ходящими свободно у печи, проверка состояния этих мужей веры советниками цара Навуходоносора показала, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волоса на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Единственное, что сгорело в этом огне искушение и испытание, что не сохранил ангел, имеющий власть над огнем, веровки, которыми царь Навуходоносор связал этих мужей. А вот я вижу четырех мужей не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. Следовательно, Бог хранит сердце человека в огне искушения, но уничтожает греховные привычки и пороки, то, что ненавидит душа его. Весьма важной причиной допущения Богом искушений в нашу жизнь является желание Господа научить нас сострадать другим людям, которые могут быть искушаемы дьяволом. Евреям 2:18. Ибо как сам он претерпел, был искушен, то может искушаемым помочь. Это понимал апостол Павел, когда писал 2 Послание Коринфянам, 1 глава, 36 стихи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются у нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим». Очередная причина, по которой Бог допускает искушение, открыто в следующем тексте Писания, Лука 4:1-14. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни. А по прошествии их напоследок взалкал и сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал им в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим. И возьмет его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал им в ответ: «Отойди от меня, сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелом своим, заповедует о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Иисус сказал им в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего. И окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Исследуя ту битву Иисуса с дьяволом, обнаруживаем одну особенность этого искушения, на которой Слово Божие останавливает свое внимание. Она открыта двумя стихами Писания. Лука 4.1. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. И Лука 4.14. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Между этими стихами лежит промежуток времени в 40 дней и время самого непосредственного искушения. Несмотря на все усилия дьявола, Иисус сохранил свою силу и власть, ибо в этом заключался смысл искушения. На все искушения Иисус отвечал «написано». А написано было следующее. «Исполнять нужно только Слово Божие, которое исходит из уст Божиих». Я не сомневаюсь, что если бы Бог предложил Иисусу Христу сделать камни хлебами, поклониться Ему или сброситься с крыла храма вниз, то Иисус это выполнил бы незамедлительно, потому что Он пришел исполнить волю Отца Своего Небесного, ибо Бог назвал Его Своим рабом. Исаия, 53 глава, 11 стих. «На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он, праведник, раб Мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Но выполнить желание дьявола означало стать его рабом». Второе послание Петра, 2 глава, 18-19 стихи. «Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Если бы Иисус Христос хотя бы один раз во время искушения исполнил волю дьявола, то стал бы его рабом, а значит, потерял бы силу и власть, данную ему Богом Отцом. В данном случае он, победив дьявола, укоренился и утвердился во власть и силе Божией, данной ему с неба. Следовательно, в данном случае искушение было допущено для того, чтобы Иисус в борьбе с лукавым утвердился и укоренился в силе и власти Божией. Поэтому слова Писания «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, сродни гимну победы над силами тьмы и греха, и утверждает Иисуса Христа победителем над дьяволом». Следующее неординарное искушение отражено апостолом Павлом в послании к Галатам следующим текстом. Галатам 4:13-14. «Знаете, что хотя в немощи плоти благовествовал вам первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса». Здесь в роли инструмента искушения выступал апостол Павел, а причиной – желание выработать в народе Божьем способность отличать благодать от подделки. А, впрочем, не сам Павел был предметом искушения, а его немощь жало в плоти. Он имел болезнь в теле, видя которую, можно легко было поставить под сомнение власть и силу Божию, которую он имел, как апостол Христов. В такой ситуации, ориентируясь на плоть и не имея чувствительности и умения различать Божие от сатанинского, возможно неправильное отношение к сосудам Божьим, по причине выраженной Словом Божьим так, Лука 4:23. Он сказал им, «Конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели самого себя, сделай и здесь в твоем отечестве то, что мы слышали было в Капернауме». Конечно, основной причиной этой немощи апостола была профилактическая работа Божия над Павлом для предохранения его от гордости. Второе послание к Коринфянам, 12 глава, 7-9 стихи. «И чтобы я не провозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало уплоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не провозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». А для христиан того времени это была проверка на предмет обнаружения ими у Павла силы и власти Божией. Здесь нужно было иметь чувствительное к благодати сердце, духовные глаза и уши, потому что плоть Павла отвращала от себя людей, а не привлекала к нему. Поэтому Павел, понимая это, сказал Галатам 4:15, «Как вы были блаженны, свидетельствуя о вас, что если бы можно было бы, вы исторгли очи свои и отдали мне». Ведь в подобной ситуации, там, правда, было искушение через слова, сказанные Иисусом, 70 учеников отошли от Иисуса Христа, Иоанн, 6 глава, 53-66 стихи. Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. И я душу мою плоть и пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Я душу мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и я душу меня жить будет мною. Сей то есть хлеб, шедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Я душу хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать? С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Но Петр и другие 11 апостолов, слыша эти слова, не соблазнились и не отступили от Иисуса Христа. Иоанна, 6 глава, 67-69 стихи. Тогда Иисус сказал 12-ти, «Не хотите ли вы отойти?» Симон Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Апостола Петра и других 11 апостолов не смутили ни слова Иисуса Христа, ни его незнатное происхождение по плоти, потому что их сердца были живыми для Бога, чувствительными к Духу Святому, любящими Господа. Матфея, 16 глава, 17 стих. Тогда Иисус сказал им в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах». Посмотрим еще одно поучение Иисуса Христа. Матфея, 15 глава, 10-14 стихи. «И призвал народ, сказал им, слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Тогда ученики его, приступивши, сказали ему, «Знаешь ли, что фарисеи, услышавши слово сие, соблазнились?» Он же сказал в ответ, «Всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Это еще одно подтверждение, что искушением проверяется духовность человека, истинность его призвания, истинная принадлежность к народу Божию. Следующий текст Писания, на который обратим внимание, открывает одно из направлений работы дьявола. Когда человек находится под контролем Божьим или ищет утверждение в истине Божией, то лукаво пытается внушить ему, что он находится в обольщении или искушает Бога, то есть называет искушением Бога уточнение и укоренение в учении и понимании воли Божией, и тем лишает человека возможности утвердиться в истине Божией. Пример такого случая, когда лукаво называл искушением предложение Бога через Исаию просить знамения для утверждения веры и внушил это царю, будет следующее место Священного Писания. Исаия, 7 глава, 2-17 стихи. «И было возвещено дому Давидову и сказано, «Сирияне расположились в земле Ефремовой, и всколебалось сердце его, и сердце народа его, как колеблется от ветра дерева в лесу. И сказал Господь Исаии, «Выйди ты и сын твой Шарасу навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю Белинничьему, и скажи ему, наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецины и Сириян и сына Ремалина. Сирия, Ефрем и сын Ремалин умышляют против тебя зло, говоря, пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ею. и поставил в ней царем сына Тавиилова. Но Господь Бог так говорит: это не состоится и не сбудется. Ибо глава Сирии — Дамаск, и глава Дамаска — Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. И глава Ефрема — Самария, и глава Самарии — сын Ремаин. Если вы не верите, то потому что вы не удостоверены. И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал: «Проси себе знамение у Господа, Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте». И сказал Ахаз: «Не буду просить и не буду искушать Господа». Тогда сказал Исаия: «Слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? И так сам Господь даст вам знамение. Ще дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколь не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля-то, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царами ее. Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды, наведет царя ассирийского». И здесь Господь убеждает царя не бояться царя ассирийского и его союзников. Но Ахаз, видя огромные войско сириян и переметнувшиеся на их сторону Ефрема и сына Ремалина, не имеет веры в обетование Божие и продолжает колебаться, как колеблются от ветра дерева в лесу. Бог предлагает цару просить у него знамения для утверждения в вере в глубине или на высоте. Это один из методов укрепления веры, который был использован в случае с Гедеоном, Моисеем, Езекией и другими мужами Божьими. Однако были и другие случаи, когда требования знамений со стороны людей были искушением Бога. Сатана тут же внушил цару Ахазу, что просить знамений у Бога будет искушением. Древний змей знал, что если царь утвердится в вере, то Бог по вере не спровергнет все его сатанинские замыслы, поэтому ему было необходимо держать Ахаза в страхе и неверии. Но Бог хотел уложить веру в сердце народа израильского, и посему сказал устами Исаии, что не просить знамения для утверждения веры является преступлением и затрудняет действие Божие. Тогда сказал Исаия: «Слушайте же, дом Давида, разве мало вам затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? И так сам Господь даст вам знамение, ще деву в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». И Бог дал это знамение, но было бы гораздо лучше, если бы Ахаз, а в настоящее время относится к нам, сами бы просили знамений от Господа для утверждения победоносной веры Господней. Дверь обольщения. Одной из причин искушения является желание человека любыми путями устроить счастливую и беззаботную жизнь на земле. Для доказательства этого отрицательного явления в жизни Божьей у человека исследуем следующий отрывок Слова Божия. Малахия, 3 глава, 13-15 стихи. «Дерзостные предо мною слова ваши, — говорит Господь. Вы скажете: а что мы говорим против тебя? Вы говорите: тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы». Искушение заключалось в том, что израильтяне, сравнивая свою жизнь по плоти и жизнь беззаконных людей, увидели, что многие надменные люди живут лучше их материально, хотя без всякого страха перед Богом, демонстративно, во имя обогащения, попирают все законы Всевышнего и нормы человеческой морали. Это искушение усиливалось тем, что Бог как будто не обращал внимания на их нечестие. Эти несколько причин настолько были непонятны некогда благочестивым израильтянам, что они оставили правильное мышление, вложенное Господом. Внимает Господь и слышит, и пред лицом Его пишется памятная книга о боявшихся Господа и чтущих имя Его, Малахия 3:16, и стали говорить противные Господу: мы считаем надменных счастливыми. лучше устраивают себя, делающие беззаконие. И хотя искушает Бог, он остается целым. Они думали и говорили, как люди, обольщенные и упавшие в искушение. О такого рода искушении говорил и псалмопевец Асав в 72-м псалме. Псалом 72, 1-14 стихи. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благодействие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам, оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их, выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашу, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего. И вот эти нечестивые благодействуют в веки сем, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое, и омывал у невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день, и обличениям всякое утро? Искушение Асафа на этой почве, а также зависть, привело к сомнению в отношении необходимости хождения в святости Божией, в самом главном требовании Бога, как послушные дети. Не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано «Будьте святы, потому что я свят» 1 Петра, 1 глава, 14-16. Учитывая откровение Божие, гласящее, Откровение 21-27, «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны в актах книги жизни». Видим, насколько опасно такого рода обольщение и искушение. Оно может стоить вечной жизни. Следующий текст Писания говорит не столько о желании людей иметь достаток в жизни и обеспеченную жизнь, сколько о неуемном желании обогащаться. Притчи, 30 глава, 15 стих. «О ненасытимости две дочери, давай, давай». Для примера исследуем некоторые фрагменты жизни израильского царя Ахава, путь которого и падение в искушение совпадают со схемой апостола Павла, 1 Тимофею 6:9. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Это вторая дверь. Израильский царь Ахав имел полный достаток в своей жизни, но не мог обуздывать свои желания в ущерб другим и обогащаться в ущерб другим. Он хотел ввести в грех Навуфея, забрать у него наследство предков, отцов Навуфея, что запрещалось законом Моисею. Хотя Ахав предлагал серебро за этот виноградник, но это серебро не могло компенсировать Навуфея благословение Господне, которое он потерял бы, нарушив закон Божий. Третья книга Царств, 21 глава, 1-4. И было после сих происшествий. У Навуфея, израильтянина, в Израиле, был виноградник после дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Навуфею, говоря, «Отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит». Но Навуфей сказал Ахаву, «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». И пришел Ахав домой встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей израильтянин, говоря, «Не отдам тебе наследство отцов моих». И лег на постель свою, и отворотил лицо свое, и хлеба не ел. Ахав, прельстившись виноградником Навуфея, упал в искушение, и после отказа он его лег на постель свою и отворотил лицо свое и хлеба не ел. Он был в сетях дьявола. И благодаря и с помощью Иезавели подготовил ловушку для Навуфея и подписал смертный приговор ему. Третья книга Царств, 21 глава, 8-15 стихи. И написала она от имени Ахава письма, и запечатала их его печатью. И послал эти письма к старейшинам и знатным в его городе, живущим с Навуфеем. У письмах она писала так. «Объявите пост и посадите Навуфея на первое место в народе, а против него посадите двух негодных людей, которые бы свидетельствовали на него и сказали: «Ты хулил Бога и царя, и потом выбейте его, и побейте его камнями, чтобы он умер». И сделали мужи города его, старейшины и знатные, жившие в городе его, как приказала им Иезабель, так, как писано в письмах, которые она послала к ним, объявили пост, и посадили Навуфея во главе народа, и выступили два негодных человека, и исчели против него, и свидетельство на него эти недобрые люди пред народом, и говорили: «Навуфей хулил Бога и царя». И вывели его за город, и побили его камнями, и он умер. И послали к Иезабели сказать: «Навуфей побит камнями и умер». Услышав, что Навуфей побит камнями и умер, Иезабель сказала Ахаву: «Встань, возьми во владение виноградник Навуфея израильтянина, который не хотел отдать тебе за серебро, ибо Навуфей нет в живых, он умер». Ахав не взял во владение виноградник Навуфея, потому что Господь воспротивился ему. Но этим примером Священное Писание показывает, к чему приводит желание обогащаться и устраиваться за счет и в ущерб другим людям. Конец Ахава был таким, как сказал апостол Павел. Он погрузился в бедствие и пагубу по слову Господа, изреченного через пророка Илью. Третья книга Царств, 21 глава, 19 стих. «И скажи ему: так говорит Господь: ты убил и еще вступаешь в наследство? И скажи ему: так говорит Господь: на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь». Это пророчество исполнилось через 3 года в битве с сириянами за Рамов Галаадский. Третья книга Царств, 22 глава, 34-38 стихи. «А один человек случайно натянул лук и ранил царя израильского сквозь швы лад. И сказал он вознице: поворачи назад и вывези меня из войска, ибо я ранен. Но сражение в тот день усилилось, и царь стоял на колеснице против сириян и вечером умер. И кровь из раны лилась в колесницу, и провозглашено было по всему стану при захождении солнца: каждый иди в свой город, каждый в свою землю. И умер царь, и провезен был в Самарию, и похоронили царя в Самарии. И обыли колесницу в пруде Самарийском, и псы лизали кровь его, и омывали блудницы по слову Господа, которого он изрек». Третьей, или следующей причиной, или дверью для обольщения является отсутствие корня у христианина. Матфея, 13 глава, 20-21 стихи. «А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». Здесь отсутствие корня выражается в неглубоком понимании истин Божьих. Для некоторых людей является соблазном часть учения Христова, где утверждается, что нам дано не только веровать в Иисуса Христа, получать радость от Него, но и страдать за Него, быть гонимыми. Поэтому, когда случается гонение и притеснение, такие христиане попадают в уныние и депрессию. Им кажется, что Бог бессилен защитить их. Для подтверждения высказанного утверждения прочитаем следующий текст Библии. Матфея, 24 глава, 9-13 стихи. «Тогда будут продавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут продавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». Почему многие соблазнятся? Потому что не будут иметь такой помощи, какую они хотели видеть и нарисовали в своем воображении. А то, что Бог для испытаний может допускать такие переживания, забудут, или же вообще не будут знать этой истины. Однако Писание говорит, что Бог допускает для испытания скорби и бедствия, попускает людей в руки врага, но это не значит, что он бессилен или равнодушен к ним. Вторая причина заключается в том, что христиане забывают один очень важный корень, который заключается в следующем стихе. Римлянам, 8 глава, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Когда мы читаем «все содействует ко благу», то понимаем, что сюда относятся скорби, гонения, притеснения и несправедливости и многое другое. Забывая об этом или не принимая этой истины, мы даем возможность лукавому объяснять такие жизненные ситуации отсутствием любви Божией к нам, его неспособность защитить нас и многими другими объяснениями, которые являются клеветой на Бога. Естественно, что депрессия и уныние, отступление от Бога и зачарование будут нашим наследием, как и было отмечено выше. Четвертый дверь. Распространенной причиной для обольщения является собственное мнение о тех или других вопросах, которые не совпадают с мнением Божьим. Для примера возьмем личность Иисуса Христа, который является Богом и одновременно совершеннейшим человеком, который не сделал никакого греха и не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судье праведному. Но, несмотря на это, Иисус не был принят многими людьми в значении Мессии и Сына Божия. Многие соблазнялись о нем, Матфея, 13 глава, 54-58 стихи. И пришед по течеству свое, учил в синагоге, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Яков и Иосиф, и Шимон, и Иуда, и сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес по неверу их. То, что видели в семье Иисуса люди, не давало им повода считать его великим, а его семья ничем не отличалась от других семей. Для того, чтобы видеть во Иисусе Господа, нужно было иметь духовные глаза. Вторая причина соблазна заключалась в поверхностном знании Писаний относительно